What's seen is what's saw, dog is the law. I had you suckers running like a marathon. Lil G's trying to creep on the east. What they talking about, they gon' get... It's time.
На чем сейчас можно заработать, ну, очень много денег? Есть идеи? Крипта, таргет, веб-дизайн, продюсирование экспертов, прости господи. На первых порах нужно не научиться чему-то, нужно наоборот, разучиться. Количество знаний в твоей голове не будет коррелировать с количеством денег в твоем кармане. Наоборот, в самом начале это будет только мешать. Знание без применения, то есть без теста в реальной жизни, наоборот, будет только захламлять твою операционную систему. Операционка начинает глючить. Задачи выполняются все медленнее и медленнее. И может, ты что-то да и знаешь, а ноги как будто свинцом налиты. Не двигаешься. И сколько таких знаний лежит без применения в твоей голове? Небольшая отсылочка к косинусам, синусам, столицам Зимбабве и просто информации для общего кругозора. Вчера вот здесь вот, на вот этой вот кухне, я со своим товарищем, который... Сейчас в очень сложном финансовом положении, но буквально 5 лет назад он зарабатывал 10 миллионов рублей в месяц. Вот мы сидим вот там вот и думаем, а что случилось-то, дядя? Что вообще произошло? Ты же знаешь сейчас больше, чем знал тогда, 5 лет назад. Первое, к чему мы пришли, если ты подумал, что заработал денег на всю жизнь, оказывается, этого хватает только на 5 лет. Юмору в нашей жизни всегда есть место. Второе. Нельзя сбрасывать ногу с педали газа. Когда жизнь началась легкая, ты наоборот должен стать жестче. И причина простая. Расслабишься, пустишься в гедонизм, профукаешь все, как пить дать. Ну и третье. Самое главное, и я подведу к этому вопросу денег, критической точкой стало то, что он на своем пике начал слушать других людей, смотреть на других, больше делать, как все, одомашнился. Он пустился в гиперанализ, отказался от того, что действительно сделало из него богатого человека. А источник денег – это никогда не знание или информация. Это твоя борзость. Быть посмелее, делать действия. В вопросе денег именно это и стоит в фундаменте. Быть борзым. Потому что снова и снова жизнь вознаграждает тех, кто говорит: «Да пошли вы, господа хорошие!» И действует сам. Тех, кто действует без каких-либо гарантий, потому что большинство людей так боятся неизвестности, что выбирают бездействие просто, по умолчанию. Но любой результат лучше, чем его отсутствие. Делать хоть что-то всегда лучше, чем не делать ничего. Деньги любят неумных, деньги любят смелых. И это первое, что нужно зарубить себе на носу. Смелость – это не гарантия моментального успеха. Но вот несмелость – это 100% гарантия неуспеха. Вот, например, я в январе этого года наконец-то допер, что такое дисциплина на самом деле. Как сделать из дисциплины легкую настройку в жизни человека? Думаю, вот это да. Сейчас как сделаю что-то типа челленджа в очень коротком формате. Дней на 7. Плюс призы сделаю денежные. Даже тестировал и пробовал айфоны и прочие игрушки как основной приз. И цену-то поставлю на уровне ужина в кафе. И сколько бы я ни пробовал, сколько бы я бы ни продвигал это дело, ну, человек может... 100 прошло этот челлендж. Это вообще не стоит в одной категории с экосистемой GodMod, в которой 1100 человек. И вот по итогу этого челленджа по дисциплине я-то оказался в минусе. Как по деньгам, так и по затратам времени и сил. Да даже сейчас мы уже сколько делаем свою нейросеть RadAI. Для предпринимателей, для фрилансеров, для экспертов, чтобы можно было сделать создание вот такого вот образовательного контента легким. И надеюсь, когда ты будешь смотреть это видео, мы уже это все дело запустим. Но опять же, гарантий нет. Нет гарантии, что это стрельнет. А затраты? Затраты-то уже зафиксированы. Но по сути, это и не важно. Нужно просто быть посмелее и постоянно находиться в водовороте действий. Потому что рано или поздно будет проект, который принесет x тысяча, x 10 тысяч отложенных усилий. И это просто вопрос времени и вопрос количества попыток. Не стрельнул он на 7-й попытке. Посмотрим, что будет на 17-й, на 27-й, на 77-й. Ты никогда не делаешь выбор, когда ты заработаешь экстра деньги. Ты лишь делаешь выбор, заработаешь или нет. И выбор этот лежит всегда на основании смелости. Поэтому хочешь быть богатым – Стань борзым. Это осознание номер один. Всего их накопилось 43 за 34 года моей жизни. И это то, что бы я посоветовал самому себе, когда был мальчишкой, 18-летним пацаном, когда только вот встал на путь саморазвития. В этом видео мы рассмотрим 12 таких осознаний. Все остальные полным списком и в качестве статей выйдут в моем телеграм-канале по ссылке внизу.
Дядя Радик, на чем работаешь?
Над мани-модом работаю, родной. В гадмоде, для тех, кто в гадмоде. У нас 1 ноября стартует челлендж, 30-дневный челлендж по натуральному увеличению заработка среди мужчин и женщин. Что будем делать? Будем зарабатывать бабки. Повысили уровень смелости в крови, полный газ на кэш. Давай, подходи сюда, покажу, что можно найти уже в телеграм-канале РАД, а потом покажу, что будет в мани-моде. Смотри, заходим сюда. У нас есть топ-14 перспективных профессий по РАД. Не только сама профессия, но и боль рынка, что нужно продавать, какое убойное предложение, средний чек, срок монетизации, даже тренд я добавил, чтобы ты не путался. Например, если ты тут вдруг веб-дизайнер, то ты знаешь, что конкуренция-то будет снижаться, конкуренция-то будет повышаться, тренд снижающийся, потому что нейросети. Это то, что можно найти уже в телеграм-канале РАД. Ссылочку мы прикрепим, а сейчас покажу, что будет именно в мани-моде. Возьмем какой-то... Почему мани-мод? Ну, это бомба, это разрыв башки, это караул. Потому что это все основано на личном опыте. Возьмем, например, поиск клиентов через чаты с вакансиями «Холодный трафик». Заходим сюда, заходим в шаблоны, смотрим. Опачки, что это такое? Это сообщение из 2020 года. Когда дядя Радик работал таргетологом в нерукопожатой социальной сети, отправлял вот такие сообщения, и они конвертили, как папа Карло. Смотрим дальше, но не это даже самое главное. Синематограф. Ты думаешь, у меня что, получалось все? Вот, посыл. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться. Вот, пожалуйста, 20-й год. Пробовал, тестировал. Но мы не знаем, когда именно мы заработаем большие деньги. Мы лишь делаем выбор. Заработаем или нет. Мани-мод стартует 1 ноября для тех, кто уже в гадмоде. Кто хочет получить список профессий, мы оставим ссылочку, закрепим ссылочку под этим видео.
А можно ли как-то поднять уровень смелости в крови? Это как раз осознание номер два. Определенно точно можно. Смелости поднимается, скажем так, в крови, потому что за смелость будет отвечать всего лишь одна метрика. Метрика номер один в жизни каждого мужчины. Если драйва в жизни нет, если нет мотивации или мотивация что-то делать низкая, а вот тревожность наоборот, на высоком уровне, казалось бы, это психологические проблемы, и надо бы поработать с головой. Но вот тут-то ты можешь попасть на крючок ментальной мастурбации. Пойти в терапию, искать причинно-следственные связи, свои психологические травмы. Но будь у тебя высокий уровень тестостерона, ты бы просто про это не думал. Это и есть метрика номер один в жизни каждого мужчины. Ничего бы в твоей жизни не поменялось, и у тебя были бы те же фактические проблемы. Но вот ты бы стал работать совершенно из другого состояния. Стал бы немного посмелее. Быть немного посмелее – это лучший совет, который я получал за всю свою жизнь. И его дал мне мой отец, когда мне было, наверное, лет 7. И он сформулирован гениально. Быть немного посмелее. Потому что самым смелым ты можешь и не быть. Но вот немного посмелее, быть чуть-чуть лучше, чем раньше, ты всегда можешь. И вот когда ты немного посмелее, ты уже со своими проблемами работаешь по-другому. Ты из защиты переходишь в нападение. Вот простой пример. Допустим, проблема. Не хватает денег. Какое у нас будет решение? Решение у нас два. Либо защита, либо нападение. Возьмем двух ребят. Первый будет играть в защите, то есть экономить на всем подряд. Второй будет играть в нападении, то есть будет пытаться заработать как можно больше денег. Через год мы посмотрим, что же с ними случилось. Первый, скорее всего, научится питаться жучками, паучками из чайного пакетика делать себе вкусный борщ. В итоге-то он и научится экономить. А что со вторым парнем? Он поставил себе цель зарабатывать 1 000 000 в месяц. Ну, к сожалению, он ее не выполнил. Добрался до 700 тысяч. Но это потому, что мы взяли временной промежуток в год. А что будет за 3, 5, 7 лет игры в нападении? В этом и есть отличие защиты от нападения. Ты можешь поменять свою жизнь до неузнаваемости, просто увеличив свой уровень тестостерона, перейдя из защиты в нападение. Тестостероновый эксперимент — это то, что я провел на самом себе. Жаль только, что довольно-таки поздно, в 34 года, и в блоке номер 9 я расскажу про этот кризис, в который угодил на полгода по состоянию здоровья. И именно тестостероновый эксперимент — это то, что вытащило меня тогда из болота. Я всегда говорю, мозг — это суперкомпьютер, нужно просто ставить ему правильные задачи. Поэтому вместо того, чтобы слушать то, что там говорит дядя-доктор, в один очень хмурый день, а все дни того кризиса были именно такими, меня осенило. А пойду-ка я сам сдам полный анализ крови и посмотрю, что там да как. С возможностями нейросетей расшифровать анализы не очень-то и сложно. И там черным по белому была дана метрика смелости. Уровень тестостерончика пониженный. А вот с этим мы уже можем работать. Буквально за пару месяцев я свой уровень тестостерона повысил почти в два раза. И вот уже из этого состояния, вместо того, чтобы как-то не высовываться, я опять могу атаковать жизнь. Когда кто-то из моих товарищей только заикается о проблемах, сразу говорю, дядя, победители сосредоточены на победах, лузеры сосредоточены на проблемах. На каком «П» сосредоточен ты? Иди-ка проверь свой уровень тестостерона, и я буду сильно и долго бить в бубен тестостерона в моем контенте. Потому что про это не говорят. Уровень теста у мужчин уже упал на 30% за последние 50 лет. Даже один из 12 челленджей в моем сообществе – это тестостероновый буст. Повысь свой уровень тестостерона, тогда ты начнешь оперировать не проблемами, а победами. И именно в таком состоянии очень хорошо ложатся ментальные модели. Легче становится поработать с головой, потому что есть самое главное. Есть вера. Вера в самого себя. Вера в свою могу. Есть смелость. Lil G's trying to creep on the east with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, that's tic-tac-toe. Three little G's laid on the floor. Yeah, you know him, boss. Skateboard P, you know him, boss. Come again now, DBC, them boss. Чё, бычишь, смотрю?
Всегда бычу. 365 дней в году и 366 високосный. Сейчас, кстати, високосный год, нет? Ну ничего, одну экстра тренировку сделаю за високосный год.
А на что работаешь сейчас?
Сейчас у нас закус, нажим. Закусить губу надо. Короче, поспорили, но пока оппонента нет. Короче, на лям 2 недели остается. Надо пожать 130 кг. Вот пока оппонента нет. Короче, смысл такой. Если я через 2 недели пожму эти 130 килограмм, то мой соперник должен отдать лям рублей на благотворительность. Если я не пожму 130, то я отдаю лям на благотворительность. Вот 2 недели у меня есть. Надо пожать 130. Я 130 в жизни никогда не жал. Вот, я жал максимум 120. Это было 10 лет назад. Поэтому работаем на силу, работаем на ловкость, работаем... Нет уж, в основном работаем на силу, надо быть сильным. Поэтому тренируюсь я каждый день. Одна такая силовая тренировка, конкретно силовая. Вторая тренировка называется тренировка под кодовым названием «Караул». Короче, у меня в программе по силовой трене, ну там они долгие, такие довольно-таки скучные, чтобы жим развивать, пауэрлифтерские тренировки. А в другой день, свободный день, там как бы день отдыха. И надо, по сути дела, можно отдыхать, а можно какое-нибудь там легкое кардио делать. Я вот так вот подкачиваюсь легко в свободный день. Вот ты сейчас наблюдаешь за этой тренировкой. Работаю на дельты, работаю на ядра, работаю вот на бицепс немножко, пресс. Вот такие вещи прокачиваю. А завтра у нас тяжело будет, тяжелая тренировка жима. Вот так вот, стараюсь просто быть активным, тренироваться каждый день. А обычно к силовым тренировкам добавляются какой-нибудь падл, баскетбол, бокс, кроссфит или еще что-нибудь такое. Но сейчас надо быстрее заработать 10 лямов за месяц. И есть такая возможность. Поэтому
никто, ничего, кроме качалки, только качаюсь. Вот так вот.
Слушай, а насчет восстановления мышц, типа говорят же там, что отдыхать надо, нет?
Не надо отдыхать. Отдохнем потом, на том свете. Я не тренируюсь ради какой-то, знаешь, феноменальной физической формы. Феноменальная физическая форма у меня и так есть. Я тренируюсь, потому что а, мне это нравится. Б, это тяжело. Мне надо себя заставить. Не каждый раз. Не каждый раз. Иногда я прихожу на тренировку с воодушевлением, хочу потренироваться. Но тренировка, ты знаешь, у меня тренировка всегда в час, либо в 2 часа дня. Запланирована на час дня, но, скорее всего, у меня какие-то дела, то есть все 5-10, я приезжаю в 2, и я 1,5-2 часа работаю над чем-то. Стараюсь немножко себя поражать, закалить себя, именно чтобы была сила воли. А так, просто быть активным каждый день. Это основная цель.
А расфокус вообще не ловишь, когда первое, второе, третье у тебя и падало баскетбол?
Я не ловлю расфокус. Вот сейчас фокус, полнейший фокус, поэтому нет ни падла, ни баскетбола, ни бокса, ничего такого. А когда более в таком свободном режиме, почему у меня есть и падл, и баскетбол, и бокс, чтобы не застаиваться. Потому что бывает, что в качалку, ну, блин, вот этот подъем на бицепс, ну, он уже, блин, я его сколько делаю, я его фиг его знает, лет 15, наверное, этот подъем на бицепс сделаю. Я как просто ментально становится, знаешь, наскучило. Вот, поэтому начинаю играть более в такие игровые виды спорта, занимаюсь игровыми видами спорта. Просто остаюсь активным. Это не расфокус, я же тренируюсь каждый день, и я не стараюсь стать чемпионом. Вот что. Я не стараюсь каких-то высот достичь там, в баскетболе или в падле.
Слушай, а было вообще такое, что забивал на спорт?
Было, как раз же вот в этом видео рассказывали про кризис. 14 января 25 года я заболел, 15 января я проснулся, и как будто мне 94 года стало в одночасье. Долго восстанавливался. Относительно физики я вот восстановился только в июне, в июле этого года. Но когда первые симптомы спали, вот эта острота спала, я немножко стал двигаться. И у меня, вот у меня метрики сейчас, ты знаешь эти метрики, 20 раз потянуться, 100 раз штангу пожать на 10 раз и пробежать полумарафон. В любой момент я могу это сделать, хоть ночью меня разбуди, я смогу это сделать, даже без какой-то подготовки и особенно без подготовки, подряд. Вот. А представь, мне надо себя заставить, чтобы вот гантельку поднять 5 килограмм, вот так вот, на бицепс, чтобы поднять, мне надо заставить себя, у меня сил нет, энергии нет. Что я тогда начал делать? Я начал играть со своим разумом в игры. Короче, стал с другом ходить в зал, но не так, чтобы качаться, а просто в сауну. Раз ходили, два в сауну, ну здесь зал же есть, что, здесь можно потренироваться. Зашел, потянулся, 5-10 минут потянулся. Ну, вроде нормально, ничего такого сложного. Ну, предыдущие рекорды мы уже не бьем, про них уже надо было забыть. Ну, ладно, немножко можно что-то поделать. А что поделать? А вот 5 килограмм лежит. Что, я не могу 5 килограмм, что ли, поднять? Ну, давай 3 подхода вот на бицепс немножко сделаю. Еще интересно, что у меня обычно памп такой, ну, все мышцы наливаются. А тут у меня пампа вообще нет, не было. Вот я вот так чуть-чуть поделаю, потихонечку, 10-15 минут, небольшую растяжку сделаю, то все, 5-10, вот 20 минут потренировался, немного походил. И вот так потихоньку, но мне всего на это все, на все про все ушло полгода. Вот. И только после полугода я вернул свои кондиции, начал тренироваться, как сейчас тренируюсь, жестко, агрессивно, ставя новые рекорд.
Слушай, а тебе что, кстати, самому нравится больше делать, кардио или силовые?
Ну, кардио я раньше вообще ненавидел. Не любил бегать. Начал бегать в Америке. Там же все бегают. И все, короче, знаешь как?
В Америке проходят. Все бегают?
Да, все бегают. Там, знаешь как, бежишь вот так, и все вот. Все же там фейково по лайк. Фейк найс. Короче, все там хорошие типа ребята. И там все бегут так. Вот так. И со всеми здороваются. Вот. Я начал в Америке бегать для физухи. Караул. Я каким-то суперменом стал. Мне тогда было 28-29. Я впервые на баскетбольной площадке почувствовал, что я могу что в защите, что в нападении делать все, что я захочу. Потому что у меня мотор заработал. С тех пор я влюбился в бег. И бег это настоящая психотерапия. Не вот это вот фейковое, когда ты приходишь к какому-то человеку, у которого вот так вот проблем своих, которые он не может решить, и ты ему сидишь, жалуешься. Слушайте, а меня девушка бросила, или мне мама в детстве сказала. Вот это не про... это из другой истории. Бег – это внутренний диалог с самим собой. Вот ты на час выходишь и пошел без музыки. Бег. И сдаться ты можешь каждый раз. В этом и смысл бега. И вообще, очень хорошая аналогия с жизнью. Вот ты, если подумаешь перед тем, как бежать, бля, мне надо марафон пробежать, или, блин, мне надо полумарафон пробежать, это на тебя сильно бьет. Но ты всегда шаг можешь сделать. И вот когда тебя, ну, реально накрывает, ты бежишь там полумарафон, марафон, 2, 3, 4 часа, 5 часов ты это все дело бежишь. Но ты всегда, если фокусируешься только на шаге, что ты можешь сделать этот шаг, у тебя процесс легче идет. Но если ты думаешь, на часы смотришь, мне еще 16 километров бежать, у меня уже сил нет. Все, пиши пропало. Так и в жизни. Всегда фокус, ты всегда шаг можешь сделать, потому что шаг легко делать. А 16 километров...
Так это же тяжело даже психологически вот это осознать. Потому что ты когда бежишь, ты вот внутри думаешь, вот сегодня, например, 5 или 10 километров я 100% пробегу.
Да, ну как начинаешь? Вот я как начал обычно. Вот как вообще начинают люди бегать? Как вообще начать бегать? Надо выйти первый раз просто пройтись 100 метров. Вернуться домой. В следующий раз выйти, пройти 500 метров. Вернуться домой. В следующий раз выйти, пробежать 100 метров. Почему так? Потому что если ты начнешь сразу бегать километр, 5, я не знаю, 5 ты не пробежишь в самом начале, ну, запыхаешься. Результата у тебя все равно будет 0. За первые 2 недели любого занятия всегда результат 0. Самое важное это привить привычку. Вот ты вышел, о, погода хорошая, пойду прогуляюсь. Прошел. Прогулялся, пришел домой. Я теперь бегун, я теперь бегаю. Вот я молодец. На следующий день выходишь. Так, теперь я бегун. Пройду-ка я 500 метров. Прошел 500 метров. Я красавчик. И вот так вот маленькие победы. Победы, побеждаешь больше, дальше. И потом смотришь. Ой, километр, ой, 10. Марафон пробежал. Как так? А потому что привычка уже введена. Самая главная привычка.
А когда эта смелость действовать есть, какие навыки нам пригодятся? Особенно навыки в новой экономике, в таком быстро меняющемся мире. Интересно, что неважно, как быстро и куда именно катится этот мир, опереться мы можем только на базовые навыки. И не торопись, я к ним подведу. И они настолько примитивны, что от простоты у тебя встанут волосы дыбом. Но по факту обладают этими навыками только единицы. И эти единицы и снимают сливки. Как ты, наверное, уже знаешь, я небольшой ты фанат гороскопов, гаданий на кофейной гуще и раскладов Таро. Я больше топлю за навыки. В них есть какая-то твердая составляющая, в отличие от всего вышесказанного. Я год назад вот в таких вот своих осознаниях сказал, изучай 2 навыка – маркетинг и продажи. Потому что без этих 2 слагаемых не будет бизнеса. Бизнес без клиентов не живет. Плюс, за счет этих 2 навыков ты всегда знаешь, в какой жопе ты бы не очутился, у тебя всегда есть спасательный круг – маркетинг и продажи. Ты можешь создать деньги из ничего. Но что же такое маркетинг и продажи? Нужно ждать четкое определение, потому что в университете тебе скажут: маркетинг – это деятельность совокупности институтов и процессов по созданию, коммуникации, доставке и обмену предложений, обладающих ценностей для потребителей, клиентов, партнеров, общества. По-моему, все. Вот попробуй вот это вот определение себе на хлеб намазать. Так что давай объясняться простыми словами. Маркетинг, другими словами, вызвать интерес. Продажи – значит превратить интерес в деньги. Так вот, если ты умеешь вызывать интерес, а дальше вот этот вот интерес трансформировать в деньги, никакие финансовые ямы тебе в принципе не страшны. У тебя есть железобетонная база. В современной экономике игра на самом деле стала еще проще. Но проще не значит легче. Гениальность всегда кроется именно в простоте. Так чем же она стала проще? Появился социальный лифт, при котором еще вчера ты был никем, а вот сегодня ты уже можешь стать всем. Вот эти вот 2 навыка, маркетинг и продажа, они сейчас вошли в этот социальный лифт, который называется личный бренд. И вот в чем фишка. Если у тебя есть личный бренд, ни маркетингом, ни продажами в привычном представлении этого слова заниматься не надо. Это происходит автоматически. А почему? А потому что суть личного бренда – это доверие. У тебя есть прямое доверие с твоей аудиторией. Например, представь, как трудно было раньше зарабатывать на хлеб, будучи писателем. Джей Кей Роулинг, создательница Гарри Поттера, ей отказали 12 раз. Великому и ужасному Стивену Кингу, его первому роману Керри, отказали 30 раз. Но он в итоге стал все-таки бестселлером с 15 миллионами продаж. А представь, Джей Кей Роулинг сдалась бы на 11-м отказе, а Стивен Кинг на 29-м. И вот это же свежая история, это буквально 30-50 лет назад было. Сколько реальных гениев никогда и не увидели, никогда не почувствовали свое признание при жизни. А большинство этих трудов, они ведь канули в лету. Но сейчас-то правила игры поменялись. Тебе не нужен посредник. Личный бренд открывает тебе такие двери на карте жизни, о которых ты даже и подумать не мог. Вот тебе пример. Я с 10 лет играю в баскетбол за бесплатно. У меня никогда не было профессионального контракта. С мыслями о профессиональной карьере я давно попрощался, 1000 лет назад. Но вот в 34 года мне предлагают поехать поиграть в баскетбол 1.5 месяца за 2 миллиона рублей. Без личного бренда я бы нахрен никому бы не сдался. Так что же такое личный бренд? Опять же, простыми словами. Давай начнем с того, что такое бренд вообще. Лучше же все это дело объяснять на примерах, правильно? Например, обычная белая футболка и футболка с логотипом Nike. Обычная футболка будет стоить условных $10, а футболка с логотипом Nike условно $100. Бренд, по сути, это ассоциация между тем, что мы не знаем, и то, что мы знаем. Тот же Nike. Я не знаю, что такое Nike, что это вот этот вот значок, логотип какой-то. Он мне ничего не говорит. Но когда я пойду покупать баскетбольные кроссовки, я куплю Nike. Потому что я знаю, что Nike — это качественные баскетбольные кроссовки, в которых мне будет удобно играть. Но откуда я это знаю? Между ничего для меня не значащим значком Nike и мной сформировалось доверие. Доверие — это то, что сейчас, да и в принципе всегда будет находиться в дефиците. Это главная цель бренда — создать ассоциацию между тем, что мы не знаем, и доверием. Как же это достигается компаниями? Компании создают ассоциацию между брендом и личностью. Например, Nike — это LeBron James, Usain Bolt, Michael Jordan. Я ассоциирую Nike именно с этими личностями, и именно они и формируют доверие. Это программирование. Я ассоциирую Nike с личностями. Я доверяю личностям. Со временем мы можем выкинуть эти личности из нашей формулы, и мы получим Nike равно доверие. В современном мире ты можешь сделать из себя бизнес. То есть укоротить вот эту связку компания, личность, доверие аудитории. Оставить только личность и доверие. Получается простая формула. Ты равняется доверие. Но ты-то — это и есть бизнес, которым ты занимаешься. Например, тренинг AdMod, про который я уже говорил, на данный момент его прошло около 1160 человек. Мы не можем отделить этот тренинг от меня. Люди покупают этот тренинг, потому что получают целый вагон и маленькую тележку пользы за бесплатно от меня. Понимаешь? Просто так тренинг AdMod ничего тебе не скажет. Но если ты смотришь меня, ты ассоциируешь этот тренинг со мной, а со мной ты ассоциируешь пользу, которую получаешь бесплатно в бесчисленных YouTube-видео, бесплатно в Telegram-канале, бесплатно в моих родкастах. Поэтому этот тренинг и прошло больше 1000 человек. Надо быстрее обновлять вот это вот программное обеспечение. Вот он, социальный лифт перед твоими глазами, и тебе не нужна какая-то гениальная бизнес-идея. Личный бренд — это сделать из самого себя бизнес, делать деньги, будучи собой. Но просто, как я сказал, не значит легко. Так что же нужно делать? Что же нужно делать конкретно? Вот что я использую. И пусть вот здесь вот где-нибудь будут крутиться доказательства того, что это работает. Личный бренд базируется на трех китах. Первое — это статус. Что такое статус? Это очень просто. Статус — это когда ты контролируешь дефицитный ресурс. Например, если Уоррен Баффет, один из самых богатейших людей планеты, дает тебе совет, куда именно нужно инвестировать твои денежки, у тебя сразу становятся ушки на макушке. Но если же он тебе скажет в тренажерном зале, нужно вот бицепс вот так вот прокачивать, слегка выворачивая кисть, ты подумаешь: спасибо, дядя, я уж как-то сам. Уоррен, он контролирует дефицитный ресурс, деньги, но вот относительно физической формы статуса у него нет. А физическая форма – это тоже ресурс, потому что физическая форма в дефиците. Пресс с бицепсом ты на диване не належишь. Все, на этом же сейчас 99% людей просто отрежется, у них отпадет любое желание создавать личный бренд. Мол, статуса же у меня нет. Еще раз, статус – это когда ты контролируешь дефицитный ресурс. Что сейчас в дефиците? Какой ресурс в дефиците? Где недостача? Энергия. Глаза у ребят не горят, энтузиазма нет. Если у тебя нет измеримых результатов, так заходи через усилия. Например, ты думаешь, какое видео бы мне создать, чтобы получить статус на основе усилий? Вот тебе пару идеек. Я создал 300 видео на YouTube, и вот что я понял. Или я попробовал заработать 100 тысяч рублей на новой профессии, и вот что я понял. И про это, кстати, еще будет отдельная история из моей жизни. Почему вот эти два видео, они дадут статус? Потому что были вложены усилия. А что это мне? Нужно будет палец о палец ударить, что ли? Вот в этом и проблема. Абсолютное большинство хочет ничего не делать и получать все. Но на самом деле в жизни, даже если ты делаешь все, ты можешь получить ничего. Гарантии нет. И когда я говорю ничего, ты же понимаешь, что это условно. Это может быть ничего на 365-й день. Но это могут быть результаты 10 000x уже на 366-й. А почему? А потому что в жизни что прогресс, что регресс идет нелинейно. То есть вот так вот. А экспоненциально. То есть ничего, 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 ничего. Бум! Все! Сработал накопленный потенциал. Но и в обратную сторону это тоже работает. Все, 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 все. Бум! Ничего. Сработал накопленный риск. И эта истина, она ведь была описана еще 2000 лет назад. И она звучала как: ибо всякому имеющему дано будет и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Что в 2025 году означает? Богатые становятся еще богаче, бедные становятся еще беднее. Поэтому если нет статуса, нет дефицитного ресурса, который хотят другие люди, твои усилия – твое богатство. И только в тележурнале «Рад» мы можем в одном фрагменте про личный бренд цитировать Библию и говорить про экспоненциальный рост, прогресс и регресс и статус. Статус – это первая из трех составляющих личного бренда. И что интересно, ты можешь использовать любую из этих составляющих по отдельности, а можешь все три вместе. И вот если ты соберешь все три, это то же самое, что иметь три камня бесконечности на перчатке Таноса. Вторая составляющая личного бренда – это сила. И сила не вот та, что… В чем сила, брат? Сила здесь подразумевается как связь сказанного и сделанного. И здесь у нас есть развилка двух вариантов. Например, вот мне буквально вчера написал парень. Ты просто не представляешь, как сильно ты помог мне в жизни. Спасибо тебе огромное. Уже за эти две недели я поднял свой доход на 150 тысяч рублей, просто следуя твоим рекомендациям. Я лично с этим парнем не знаком. Я просто в своем контенте постоянно даю решение проблем, которые были у меня в прошлом. Я не говорю: а вот что было, если бы, да как, да дескать, да мне кажется, в теории там... Нет. Я говорю: вот у меня была проблема вот такая в моей жизни. Вот так я ее решил. Хочешь, применяй мой опыт, хочешь, строчи гневные комментарии, дело твое. Но вот этот парень, он же применил то, что я сказал, и у него тоже жизнь в лучшую сторону развернулась. Представь, какую силу обретает мой личный бренд для этого парня. И у меня таких сообщений и комментариев тысяча. А почему не десятки тысяч, спросишь ты? А потому что, как всегда, большая часть людей ничего и не делает. И как следствие, ничего и не получает. Поэтому сильный личный бренд – это образовательный контент. Это не клоунада, не пляски в сторис. Это решение проблем. Вторая сторона сказанного и сделанного, и это должно быть очень воодушевляюще для людей, которые только начинают строить свой личный бренд. Эту связь нужно перевернуть. Получить связь сделанного и сказанного. То есть сделал что-то, задокументируй в своем контенте. И в моменте результаты могут быть не очень, но мы ведь помним про усилия. Например, в 2020 году я вышел на фриланс и поставил публичную цель – выйти на доход 100 тысяч рублей на фрилансе за 3 месяца. И все это дело я освещал в Инсте. Я был уверен, что абсолютно точно смогу это сделать. Но в жизни мы очень редко выбираем в категории «когда». Ну когда вот твои цели выполнялись по твоему заказу в тот выверенный промежуток времени, который ты выделил для себя. Я за 3-й месяц не заработал 100 тысяч на фрилансе, и мне казалось, что я неудачник. Мне даже было стрёмно выкладывать свои результаты. Но я все-таки прожал себя. Сказал, сделал то-то и то-то. Вот так вот собирал заявки от потенциальных клиентов, вот так вот звонил. Но, сука, не получилось, не фартануло. Бывает. Помню, как выложил это видео. У меня тогда было около 300 подписчиков в Инсте. Я удалил нахрен эту Инсту и пошел зализывать раны. Через пару месяцев я вернулся в публичное поле. Продолжил освещать, что я делаю. И где-то вот через месяцев 8-10 сработал тот самый экспоненциальный рост. То малое количество подписчиков, что у меня тогда было, они начали рекомендовать меня своим друзьям. Клиенты начали приходить один за другим. И даже тот малюсенький, милиписерный личный бренд, который у меня тогда был, обрел силу, потому что была связь. Сделал? Расскажи об этом. Третье. А вот для третьей составляющей личного бренда тебе не нужно что-то дополнительное. Не нужно чему-то учиться. Наоборот, нужно разучиться. Разучиться быть кем-то другим. Объясню. Каждый человек у нас своего рода радиостанция. Каждый вещает на своей частоте. Например, на Ютубе меня каждый месяц смотрят. Моя аудитория — это 200 тысяч человек в месяц. Кто эти люди? 90% это парни и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Почему? Вот почему. Мне 34 года. Весь мой контент — это решение проблем для прошлой версии самого себя. Парни, которые смотрят меня, они ассоциируют меня с собой, потому что я на них похож. Я знаю, каково это расти в маленьком городе. Я знаю, каково это уйти с найма на фриланс. Я знаю это не просто где-то как-то в теории. Я знаю это на своей шкуре. Если даже мы оставим мой контент, но поменяем говорящую голову, например, на какую-нибудь 25-летнюю девушку с большими глазами, и она будет говорить моими же словами: «Если хочешь быть богатым, стань смелым, тестостероновый буст, вперед, мужики, включи режим Бога в своей жизни». Демография такого контента сразу поменяется. Больше девушек будет смотреть, потому что сам рупор поменялся. Но это только верхушка айсберга. Твои истории, твой опыт, даже сама манера подачи материала, вот это и определяет чистоту твоей радиостанции. Ты будешь притягивать тех людей, кем являешься сам. Поэтому тебе ни в коем случае просто нельзя быть кем-то другим. Наоборот, нужно почистить свою радиоволну, чтобы ты был только и только собой. Возможно, либо одурачить всех людей на некоторое время, либо некоторых людей постоянно. Однако невозможно одурачить всех и навсегда. Это слова Авраама Линкольна. А я от себя очень скромно добавлю. Самого себя-то ты не одурачишь. Да, можно быть абсолютным фейком и все равно иметь сильный личный бренд. Только просто посмотри на блогерш, который сначала ставит камеру под идеальным углом в 45 градусов. Даже не 44, 45. И потом начинают рыдать на камеру. Представь уровень психопатии, когда ты знаешь, что тебя посмотрит очень много людей, что это вызовет эмоции, это вызовет сострадание, это вызовет лайки. Но это же не страдание человека, это просто холодный расчет. Это уровень боженька манипуляции. Сначала штатив, только потом крокодили и слезки. Но в конце концов от себя-то ты не убежишь. Если ты персона А, а в интернете ты под маской персоны Б, как долго ты сможешь играть эту роль? Да и надо ли? Рупор будет еще сильнее, если ты такой, какой ты есть. Еще в 50-х годах прошлого века Карл Юнг сказал: как бы ты ни был изолирован и как бы ни чувствовал себя одиноко, если ты будешь работать искренне и добросовестно, незнакомые союзники найдут тебя. И вот он, третий камень бесконечности личного бренда. Это было сказано до интернета. Работай искренне и добросовестно. То есть делай то, что тебе интересно. То, что действительно откликается внутри. Но документируй все это дело в интернете, чтобы тем самым незнакомым союзникам было легче тебя найти. Как я и сказал, неважно, как быстро и куда именно катится этот мир. Опереться мы можем только на базовые навыки. И базовые навыки – это то, на чем стоит твой личный бренд. И даже маркетинг и продажи – это всего лишь производные этих двух базовых навыков. И ты ими обладаешь, просто обладаешь на спектре. То есть эти навыки – это не тумблер, который включил и выключил. Это уровень, и у большинства этот уровень ниже плинтуса. Первый фундаментальный навык – это умение говорить. Казалось бы, ну кто не умеет говорить? На самом деле практически никто. Подумай, чем занимаются самые влиятельные люди планеты. Какой у них основной навык? Они же просто чешут языком. Ну, это условно, конечно, для невооруженного глаза. Самые влиятельные люди живут в постоянном потоке коммуникации, и главный их инструмент – это слово. Они либо договариваются, либо прожимают свои идеи. Умение говорить – это и есть влияние, и от этого никуда не денешься. Мы – социальные животные. Абсолютно на любом уровне нужно уметь как защищаться от внешнего негативного влияния, так и уметь прожимать свои собственные идеи. Но как же этому научиться? Как же научиться говорить? Просто практика здесь не поможет. Ты можешь говорить на протяжении всей жизни, но вот уровень-то твой не растет. К практике нужно подцепить осознанность, то есть анализировать, что, как и каким образом ты из мыслей формируешь слова. Разумеется, легче всего это сделать, если ты строишь свой личный бренд на YouTube. У тебя, во-первых, начинает формироваться аудитория, но ей слепо верить тоже не надо, потому что мужчины врут. Мужчины вообще обожают врать. Женщинам палец не клади, дай соврать. И вот только цифры не врут. У каждого человека должен быть свой собственный стиль говорения. Этот стиль кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Он просто поляризирует людей. Мне пишут более 1000 комментариев в месяц. Есть такие товарищи, которые напрямую не стесняются критиковать то, как я говорю, мой голос, мой тон. Конечно, легко критиковать, находясь по ту сторону экрана, но это критика для меня как с гуся вода. Если бы мой голос не бил бы в цель, меня бы просто бы никто бы и не слушал. А на YouTube все же в цифрах. Можно просто открыть график своего же видео, посмотреть, где люди перестают смотреть и уходят бороздить просторы YouTube. А потом смотришь и анализируешь, а что ты в этот момент сказал? А как именно ты этот сказал? Вот этот вот анализ, он и форсирует прогресс, потому что появилась осознанность. Да даже если ты просто будешь записывать свой голос, а потом садиться и анализировать, где ты используешь слова-паразиты, где ты нечетко выговариваешь слова, а как ты вообще выстроил логическую цепочку, ты уже будешь на голову выше остальных. Огромный процент людей просто даже не может слушать свой собственный голос. Как ты можешь прогрессировать, если засовываешь голову в песок? Когда до меня наконец-то доперло, насколько фундаментальный вот этот навык умения говорить, тренировка речи стала для меня ежедневным мероприятием, как зубы почистить. И много времени-то на это не надо. Минут, ну сколько, 10-15 в день, и через полгода разница будет как небо и земля. Я занимался и с тренерами по речи, и курсы проходил, но главное это действовать. Свою ежедневную тренировку я оформил в виде гайда для участников своей библиотеки знаний GodMod. Там 30 минут прикладных материалов только по голосу и 79 других инструкций и гайдов. Чтобы лучше говорить, нужно разогнать свой операционный процессор, начать быстрее думать. А вот это уже очень интересно. И именно второй базовый навык и помощник в этом вопросе. Искусство писать. Умение писать – это и есть умение думать. В современном мире письмо свелось к сообщениям формата «ок», «норм», «топ», «огонь» или абсолютно вот этим вот дебильным подписям к постам формата «ну я-то там-то, там-то был, а сейчас я дома». Интересно, насколько используется твой процессор, когда перед ним стоят вот такие вот задачи? Так значит, задачи перед ним надо поставить покруче. Правильно. Отличный способ – это Начать вести свой дневник. И не дневник формата «Дорогой дневник, сегодня я проснулся в хорошем расположении духа, почистил зубы, вкусно покушал». Попробуй в своем дневнике раскручивать вопросы к самому себе. Например, еще до того, как я вел публичную деятельность, тот небольшой круг друзей, который у меня был, всегда ассоциировал меня с дисциплиной. То есть очень часто возникали вопросы: а как ты вот строишь свою дисциплину, как ты ее выстроил, как делать действия, когда нет мотивации и тому подобное. По секрету скажу, чемпионом по дисциплине самого себя я вообще не считаю. То есть истязаниями самого себя на силе воли я не занимаюсь. Раньше я даже не понимал, что такое дисциплина. Тогда я задал себе вопрос в письменной форме. Что вообще такое дисциплина? И как сделать из дисциплины стандартную настройку? Можно ли вывести какую-то формулу железной дисциплины? И когда я начал отвечать на эти вопросы именно письменно, пазл сошелся. Я допер, что дисциплина – это просто выполнение действий в моменте для будущего результата. Оказалось, дисциплина и сила воли – это разные вещи. Оказалось, если ты создаешь для себя благоприятную систему, дисциплина и станет стандартной настройкой. Например, когда я на Бали, мне вообще не нужно заставлять себя тренироваться. Никакой силы воли я не прикладываю, чтобы тренироваться каждый день, а иной раз и по два раза в день. А почему? А потому что система благоприятная. Сел на байк, через 5 минут ты в зале. Красивые девчонки с большими глазами тренируются, солнышко светит, все улыбаются. Система благоприятствует к тренировкам. И я понял это на контрасте, когда приезжал в Москву. Я тренировался каждый день на протяжении 3 лет. А тут в Москве не хочу и все. А почему не хочу-то? Система неблагоприятная. Холодно, сумку надо собирать, что до зала пилить. И вот это все мини-барьеры. И вот здесь только и остается, что вывозить на силе воли. Но сила воли – это конечный ресурс. Его можно и нужно подключать точечно. Очень вовремя, а не так, чтобы постоянно, каждый день ломая себя. В какой-нибудь прекрасный день ты себя обязательно сломаешь. Абсолютно проще формировать системы, в которых выполнение действий не требует силы воли. Так можно идти в долгую. А когда ты идешь в долгую, можно получить сверхрезультаты. Вот так вот через письмо ты и раскручиваешь мысли. Начинаешь думать глубже и быстрее. И именно письмо и подвело меня к следующему осознанию. Дисциплина – это всего лишь система. Это и есть осознание номер 5. Осознание номер 6. Какой самый тяжелый квест в жизни? Какую задачу необходимо решить абсолютно каждому, чтобы в жизни появился смысл? А это ведь ответ на вопрос, который ты не можешь списать, не можешь где-то подсмотреть. Более того, глупо рассчитывать, что кто-то другой извне раскроет тебе смысл твоей жизни. Потому что в таком варианте ты проживешь не свою жизнь. А вопрос-то звучит, он очень просто. Что я хочу? Но просто, как мы знаем, не значит легко. Задача типа «что я хочу» не решается в теории. То есть ее надо решать на практике. А это тот самый путь пробы и ошибок, который так сильно любим нашим мозгом. Любим в кавычках, разумеется, потому что путь пробы и ошибок – это всегда путь неопределенности. Это путь вслепую, и такой путь вызывает панику. Что? Как? А что если? Нашему мозгу, наоборот, нужен бронебойный, железный план. Но такой план-то – это самая настоящая иллюзия. Гарантий нет абсолютно никаких. Сегодня ты на коне, а завтра можешь быть под конем. Разобраться с этим фундаментальным вопросом «что же я хочу?» поможет один навык. Простыми словами, самому ставить себе цели, плюс самому искать пути их достижения. В философии эта вся тема называется агентностью. И этот навык приведет тебя в такие дебри. Но только в этих дебрях ты сможешь найти свой смысл жизни. 99% действий уйдут абсолютно в никуда. Потому что приведут вот это вот я абсолютно не хочу. Но это на самом деле хорошо. Легче идти от минуса к плюсу, от негативного к позитивному. Например,
Сидел и мечтал, как круто это жить в Соединенных Штатах Америки. Подготовил целый план Барбаросса, переехал туда, пожил год-два, понял, не мое. Начал подготовку нового плана на переезд в другую страну. Всего-то пару строк между этими двумя предложениями, но ведь там боль, слезы, медные трубы, разбитые мечты. Вот это и есть агентность. Самому ставить себе цели, самому идти за ними. И только через этот навык можно действительно понять, что же на самом деле ты хочешь.
А к чему готов? Я всегда готов. Что надо? Я кое-что написал для тебя. Зачитать?
Давай.
Сейчас. Сниму наушники. Зачитываю я для тебя специально. Вот это то, что я сейчас себе написал. Где это? С кем ты конкурируешь? 99% это дилетанты, которые в тотальном фокусе не могут и 15 минут просидеть на задаче, не проверив свой тамагочи, а.к.а. телефон. Среди оставшегося 1% будут те, кто как только запахнет жареным, начнут искать виноватых, а нужно-то всего лишь найти свою тень. Понять, что ответственность за все и всегда только на тебя. Поэтому конкуренции нет. Все лежит просто так. Бери, не хочу. Но заберет все только смелый. У кого яиц хватит забрать. Поэтому будь смелым. Вот это то, что я себе написал. Всегда есть вариант жизни, когда ты можешь быть посмелее. Тебе не надо быть самым смелым в жизни. Но всегда есть вариант быть посмелее. Это самый лучший совет, который я получал за все свое время. Я его получил в 7 лет от своего отца. И все мое саморазвитие, оно свелось к вот этому совету. Я все искал какие-то ответы, чего-то где-то там, где-то извне. И я помню, как я на Випассане сидел вот эти 11 дней безмолвного ретрита, и мне возник вот этот совет, как будто из ниоткуда. Я вспомнил, что всегда есть вариант в жизни, когда можно быть посмелее. Не надо быть самым смелым. Это гениальный совет, потому что он говорит, не будь самым смелым. Он говорит, всегда есть вариант в жизни, когда ты можешь быть чуть-чуть посмелее. Боишься чего-то сделать? Но ты бойся, но сделай хотя бы чуть-чуть. Можно тренировать себя быть смелым. Здесь есть какая-то красотка, плохишка, к кому могу я сейчас подойти, взять номер? Покажи. Бля, никого нет. Прикинь. Ну ладно, плохишек нет. Но сейчас бы, если была бы какая-то плохишка, я бы просто подошел чисто себя протестировать. Иногда мне, ну, я, например, тренируюсь в тренажерном зале, вижу какую-нибудь, там, ну, плохишку реальную, 10 из 10. Я думаю, бля, подойти, познакомиться, а потом, ну, бля, что-то, во-первых, я не хочу отношений, во-вторых, я не хочу этого геморроя, в-третьих, у меня дел до хера, я хочу все, что я хочу делать, это работать. А тут эта плохишка. Я уже выхожу из зала и думаю, а что ты, сыканул, что ли? Иди, вернись, просто заведи разговор. И не важно, что ты скажешь. Моя лучшая пикап-фраза, знаешь, какая? Я говорю, по-русски бельмес. Почему это гениальная фраза? Потому что не важно, что ты говоришь. И когда я говорю по-русски бельмес, если это иностранка, она скажет, oh, sorry, I don't speak Russian. Oh, whatever. Like, I don't speak your language. И мы начинаем развивать эту тему. Если же это русская, сразу вызовет у нее улыбку, и все. Не важно, что ты говоришь. Главное, что ты смелый. Главное, что как ты заходишь, с какой-то энергией заходишь.
Осознание номер 7. Давай ответим на очень интересный вопрос. Что же делать, когда жизнь взяла тебя за жопу? А за жопу она возьмет каждого и время от времени. В предыдущие 2 года я делал себе подарок на день рождения. Уезжал в Таиланд и проходил безмолвный ретрит. Первый раз на 11 дней, второй раз на 5. Ставил жизнь на паузу. Но в этом году я без подарка. И не потому, что не могу себе позволить или стоят какие-то другие ограничения. Наоборот, никаких ограничений нет. За все 34 года жизни в данный момент я обладаю самым большим количеством финансов и свободы. Я как будто опять попал в детский садик. Я могу опять без угрызений совести подремать после обеда. Тот ретрит, который я прошел 2 года назад, к нему я не то что подошел, я к нему
доковылял. Потому что уже был, ну, вообще без сил. Как бы я ни надрывался тогда, денег на банковском счету больше не становилось. Я каждый месяц болтался около нуля, но при этом я уже имел хорошие долги. Вдобавок, все, что я делал, это только работал и занимался спортом. Я ни с кем не виделся, не ходил на свидания. И, наверное, месяцев 8 я пер как танк. Но изменений-то в жизни не было. Тогда я начал подгрызать самого себя. А чего у меня не получается? Чего я такой неуспешный-то? Я ж так много работаю, а чего результатов-то нет? Такую ситуацию я называю «жизнь взяла за жопу». В этом состоянии, если ты очень хороший студент жизни, можно очень быстро выучить уроки. И в этом осознании я, кстати, и дам ответ, что же нужно делать. Но подожди, чуть-чуть попозже. После того первого ретрита во внешнем мире ничего не поменялось. Но вот во внутреннем, внутри, произошли изменения. Я подавил внутренний бунт, убрал гражданскую войну внутри себя. Я вышел из этого ретрита с полным чувством уверенности. Я единое целое. Вот что мы будем делать. Вот как мы будем это делать. Все нормально. Год назад я повторил этот ретрит. Но не было внутреннего конфликта. Не было боли. Я не бежал от жизни. Все, что я понял во время первого ретрита, работало. Работало довольно-таки успешно. Но я все равно пошел на второй ретрит с мыслями: ну как же? Это же было полезно для меня. Может, я еще чего-нибудь пойму, и жизнь станет еще лучше. И вот что я понял из этих двух ретритов. Когда жизнь взяла тебя за жопу, расслабься. Странный совет на первый взгляд. Но помню же, я сказал, что я начал грызть самого себя, что я вот такой вот несчастный и неуспешный. Вот это вот самое страшное, потому что начинается замкнутый круг стресс на стресс. Ты не получил результаты, на которые надеялся. Это вызывает огорчение. Это нормально. Но дальше-то ты начинаешь накручивать себя еще больше. Начинаешь подгрызать самого себя. А дальше ты злишься на то, что злишься на себя. И это замкнутый круг. Если уж жизнь взяла за жопу, нужно быстрее пройти уроки и побыстрее сделать рывок из болота, в котором ты оказался. А сделать рывок можно только и только из расслабленного состояния. Спринтер, он же никогда не бежит, как зажатый качок. Наоборот, он расслаблен. Поэтому первый ретрит мне показал: если жизнь взяла за жопу, расслабься. И не в плане, что расслабься и ничего не делай, а в плане: не грызи самого себя. Если ты сам о себе не позаботишься, всем остальным вообще на тебя наплевать. Поэтому хотя бы самого себя в яму-то не закапывай. Не закапывай самого себя гиперанализом, самокритикой, прочей ерундой. Второй же ретрит дал мне совершенно другое осознание. Когда ты получил сообщение, клади трубку, перестань звонить. Это значит, когда ты знаешь, что нужно делать, единственное, что нужно делать, это просто делать. Не попадать в цикл ментальной мастурбации. Например, когда ты вот сидишь, читаешь книжки по продуктивности, смотришь видосы, как организовать свою систему заметок в Notion. А на самом деле вся продуктивность сводится к тому, чтобы заблокировать время в календаре и делать то, что ты себе пообещал. А в этом году я без ретрита. И причина простая. Я не хочу жить в системе, где как только у меня начинаются какие-то проблемы, мне нужно создать вот эти вот тепличные условия. Поехать 11 дней помолчать, разобраться в себе. А если на данном этапе жизни я разобрался в себе, все, что нужно делать, так это просто делать. Использовать те ментальные модели, которые я наработал. Не идти вперед учебника жизни, потому что это просто нереально. Это в школе у тебя сначала материал, а потом задачка. А в жизни у тебя сначала задачка, а материал... А материала-то нет. Ищи сам. Сама практика этого ретрита, который называется Випассана, она очень полезна. Представь, в современном мире, где все постоянно гудит, шумит, кричит, вибрирует, выкроить для главного человека в своей жизни недельку, чтобы сделать паузу, скушать твикс. Да даже то, что ты без телефона останешься на целую неделю, это уже принесет тебе бенефиты. Но. Даже Випассана — это всего лишь средство, это инструмент, это не самоцель, не предмет поклонения. Я говорю это, и мне вспоминается девчонка с того ретрита. После тех 11 дней я спросил у нее: «Слушай, а ты в первый раз Випассану проходила?» Ее ответ просто меня шокировал. Она мне говорит: «Нет, я уже 7 лет, каждые полгода». Бляха, я не знаю, что она там себе ищет. Может быть, это просто тип ментальной мастурбации? Ведь можно годами просидеть в этой подушке в позе лотоса, изучая свой разум, разбираясь в себе, но так и не начать по-настоящему действовать. Поэтому, когда уж получил послание, дружище, братишка, клади трубку, перестань звонить. Если надо будет, еще наберешь. А сейчас надо просто засучить рукава и трансформировать послание в действие. Осознание номер 9. Рандомный вопрос сейчас будет, но я в итоге подведу к выводу. Тебя же когда-нибудь кусал в жизни комар? Глупый вопрос, обычное дело. Кажется, что это обычное дело. 14 января 2025 года меня в Азии укусил комар. И в человека комара я не превратился. Просто поднялась температура, естественно, упала энергия, но ничего критичного. С кем не бывает, правильно? Неделя прошла, две. Полихорадило меня, будь здоров. Через две недели температуры уже не было. Но вот энергия тоже не восстанавливалась. Еще две недели, еще две. Уже месяца идут, а энергии-то все нет и нет. Испарилась моя магия. Энергия на нуле – это когда вообще ничего не охота. Это тотальный режим потребления. Спишь, ешь, смотришь, но ничего не производишь. Давай назовем этот режим не режимом потребления, а режимом паразита. Такой режим паразита для меня тогдашнего – это была просто дикость. Последний раз я такое испытывал в 20-м году. Тогда я не знал, что вообще делать в жизни. С тех пор у меня, конечно же, были трудные моменты. Чего только стоит вся эта эпопея с тем периодом, когда я остался без денег в возрасте 30 лет. И эта эпопея длилась 1.5 года. Но я никогда не был в режиме паразита. Я постоянно нажимал на себя, я пер вперед. И особенно те последние 1.5 года до того рокового укуса комара 14 января 2025 года. Расписывать в красках не буду, но представь себе телефон со старой батарейкой. Вроде всю ночь ты его заряжал, а как только снял зарядки, он, может, минут 10-15 продержался, и вот опять зарядка на нуле. На этом безэнергичном фоне сначала у меня закрался червячок сомнений в самом себе. Тот самый червячок, который я удалил во время первого безмолвного ретрита. И тогда этот червячок начал расти и расти, потому что он питается негативом. Я прекрасно помню, как открыл заметки и зафиксировал для себя две вещи. Первое. Не доверяй своим же мыслям. Даже в самый темный час ты должен продолжать с самопрограммированием. И второе. Если ты не используешь свой разум, твой разум будет использовать тебя. Мы любим героя не за то, какой он крутой, а за то, как он старается, как он проходит через вот эти вот трудности. Поэтому нам в самом себе нужно воспитывать того самого героя. Да, этот герой иногда облажается, иногда сам ты не лучшая версия самого себя, но мы знаем, что герой будет использовать свой разум, чтобы тот не стал использовать героя. Весь этот путь, обратный путь к энергии, занял у меня больше 1.5 года. Только через 1.5 года я смог сказать себе: я вернулся. Я тот, кем был 13 января 2025 года. Ведь на всем протяжении этого возвращения не играет музыка из Рокки Бальбоа «Eyes of the Tiger». Нет мотивирующих цитат и публики, которая поддерживает тебя на стадионе. Там сидит всего лишь один герой. Тот самый внутренний герой. И он очень скромно похлопывает в ладоши. Я начал вспоминать все свои жизненные тяжелые кризисы. Случалось те моменты, когда зима приходила в мою жизнь. Так и родилось видео «Алгоритм прохождения жизненных кризисов». Весь этот канал – это же просто большое документальное кино. Не уходя слишком глубоко в лирику, главное, что я начал делать, это стал использовать свой разум. Когда ты даешь разуму задачи, он найдет решение. Если же ты постоянно подпитываешь его неуверенностью, самокопанием, негативом, тогда он найдет для тебя оправдание. Но на оправданиях ты далеко не уедешь. Скорее всего, вообще поедешь в обратную сторону. Был дан сбой в здоровье. Это уж потом на меня навалились другие проблемы, которые я, кстати, расщелкал бы как семечки. Но на том пониженном уровне энергии разум стал использовать меня. Я начал слушать других, пошел не по своему пути. Но, как я и сказал, разуму только дай задачу, Это же суперкомпьютер. Если сбой произошел через тело, устранить сбой нужно, пойдя обратной дорогой. Через тело. Что я могу сделать на данном уровне энергии? Я уже жил не по своим стандартам. Если вы смотрели мои видео, вы знаете, что я считаю, что я в неплохой физической форме. Если меня разбудить посреди ночи, я смогу побежать полумарафон, потянуться 20 раз, пожать штангу в 100 кг на 10 раз и при этом сделать это все дело подряд. Вот эти стандарты в тот момент казались какой-то мистикой. Но что я мог сделать там, где я есть, и с тем, что я имею? Могу ли я сделать растяжку минут на 10? Пройтись пешком минут 15? Да, сегодня могу. А завтра? А завтра я просыпаюсь, и я даже с кровати вставать не хочу. А что я могу сделать на этом уровне энергии? Я могу хотя бы не пожирать самого себя. Надо было закрыть этот порочный цикл из самого ада. Это когда ты чувствуешь вину за то, что ничего не делаешь. Потом чувствуешь вину за то, что чувствуешь вину. Замкнутый круг. Я давал себе команду. Ладно, сегодняшний день проебан. А я вернусь завтра. Сегодня я подкоплю сил, а завтра сделаю новую попытку. И вот таких потерянных дней стало становиться все меньше и меньше. И вот я уже начал поднимать тяжеленькое. Не совсем даже тяжеленькое, но тяжелее телефона. И птички снова защебетали, и цветы начали распускаться, и солнышко светит уже чуть теплее, чем раньше. Поэтому из этой всей истории у меня два осознания. Осознание номер 9. Если ты не используешь свой разум, он будет использовать тебя. И осознание номер 10. Энергия первична. Про энергию так вообще нигде не говорится. Ты можешь быть здоров, богат, успешен, но если в тебе нет энергии, жизнь живется как будто это черно-белое кино. Энергия каждого человека – это хрупкий, высокотехнологичный механизм. Что это значит? Нет каких-то стандартов. У каждого этот механизм свой. Он индивидуальный. Например, кому-то нужно 7 часов сна, кому-то 8, кому-то 9. Еще интереснее питание. Я вот недавно начал кушать один раз в день. И мне кажется, что я супермен. У меня никогда не было такого уровня фокуса. Механизм с энергией хрупкий. То есть свернул на дороге жизни не туда. Пошел не своим путем. Делаешь то, что идет вразрез твоему моральному компасу. Опа, энергии меньше. Еще меньше. И вроде бы и сон, и тренировки, и даже диета хорошая. Энергетический баланс – штука хрупкая. А чтобы вообще вот эту энергию чувствовать, чувствовать, как ей нужно управлять, нужно стать своим же ученым. Потому что, как я и сказал, энергия – это высокотехнологичный механизм. Просто так, следуя каким-то канонам, как надо, не получится. Придется ставить свои же эксперименты. И за эти эксперименты, как и в принципе за все в жизни, в конечном итоге ответственность ляжет только на тебя. Это осознание я вдолбил себе в голову еще очень давно. Но это не урок, который ты сдал, получил пятерку и забыл. Это постоянно продолжающийся квест. Все в твоей жизни твоя ответственность. Разгребать всегда придется только тебе. Или можно засунуть голову в песок. Это не я. Это мне просто не повезло. Это я просто родился там-то, там-то. Не знаю, у меня натальная карта какая-то не такая. А к кому же тогда прислушиваться? А к самому себе. Только к своему внутреннему голосу. Ну вот незадача. Твой же внутренний голос может отправить тебя по неправильному пути. Но именно этот внутренний голос, только он может вывести тебя на правильный. Правильный для тебя. Например, я 10 лет назад переехал в Китай. И именно по зову внутреннего голоса. То есть не так, чтобы меня там кто-то ждал или позвал. Наоборот, все сложилось против меня до самого отъезда. Сначала за 2 месяца до отъезда дали заднюю те, кто хотел со мной поехать. А потом за месяц до отъезда я подрался и сломал руку. И врач сказал, что нужно вставлять железку. Но мне-то надо в Китай. Меня же зовет мой внутренний голос. И если бы я тогда не приехал к сентябрю, то есть к началу учебного года, пришлось бы ждать еще 1 год. От операции я отказался. Мне просто поставили гипс. Гипс я снял 24 августа, а 25 улетел. И потом еще долго не мог писать от руки, потому что рука постоянно ныла. Из-за того, что я не мог писать иероглифы от руки, а в Китае именно так изучается китайский язык, вот через миллионы прописываний иероглифов, это форсировало меня начать изучать как вообще работает память, как выучить язык, как выучить китайский язык без постоянных прописываний. И получилось же. Через год я получил грант на магистратуру в Китае. Я прожил там 4 года, и у меня там и образование есть, и знание языка. Но в какой-то момент я понял, это не мое. Не моя дорога. А какая моя? И именно Китай и образование в Китае дало мне возможность переехать в Америку и пожить там 2 года. И чтобы вы понимали, я первые 2 дня в США отчасти даже уснуть не мог. Но вот потом внутренний голос опять начал шептать. Ну что, на этом все, что ли? Есть же потенциал. Или что, похороним этот потенциал в офисе под грудами бумаги? США опять не стало моей финальной локацией. И таких вот зигзагов в жизни накопится на вагон и маленькую тележку. И вот только сейчас, смотря назад, я могу соединить точки жизни. Как будто путь прорисовывается правильный и логичный. Сначала поехать в Китай. Образование в Китае дало мне возможность получить работу в Америке. Работа в Америке сделала возможным построение агентства на международном рынке. Но в моменте казалось, что я двигаюсь ночью в каком-то темном лабиринте с завязанными глазами. И более того, я сейчас в таком лабиринте двигаюсь, потому что жизнь сама по себе лабиринт. А если уж тебе посчастливилось родиться в зоне рискованного земледелия, где не только погодка меняется каждые 15 минут. В такой зоне может быть так, что ты, когда глазки закрывал, строил коммунизм. А потом, когда глазки открываешь, уже для тебя придумают поиграть в что-то новенькое. Скорость изменений в зоне рискованного земледелия колоссальная. Но она колоссальная не на позитивном спектре. Не будет так, что ты жил, проснулся, а за окном у тебя новый Дубай отстроили. А вот проснулся, и деньги в 2 раза обесценились. Вот это реально. И знаешь, спокойное море, оно же никогда не воспитывало умелого моряка. А если будет постоянный штиль, так и ведь ты будешь хрустальный. А если ты сейчас где-то на дне, во-первых, как там вообще? Я там бывал, интерьер там, наверное, не особо поменялся. Там также пахнет неуверенностью, неуверенностью в своих силах, тревогой, апатией. Так вот, когда ты начнешь выныривать, ты на самом деле будешь очень рад, ты будешь очень благодарен за то, что с тобой произошло. Потому что ты наконец-то протестировал, на что ты вообще способен. Тебе же природой даны определенные настройки. И вот вопрос, как ты с этими настройками сыграешь? Под давление социума и страхов отключишь свои сильные стороны и наоборот станешь развивать то, в чем ты слаб. Поэтому и слушать нужно только свой внутренний голос. У большинства этот внутренний голос со временем атрофируется. Его станет просто не слышно. Он не ведет тебя как компас. Он в спячке. И неудивительно. Первое. Чем меньше ты его будешь слушать, тем меньше он будет говорить. И второе. Как только ты начнешь обманывать самого себя, он уйдет в спячку. Например, есть парень, даже не парень, мальчишка. Ему нравится играть на гитаре, сочинять мелодии, творить. Он растет и слышит. Музыкантом денег не заработаешь. Это не серьезно. Надо найти нормальную работу. Со временем гитара уходит в небытие. Он идет по стандартному пути. Потом идет на работу, начинает жить. Начинает, короче, жить как правильно. Со временем он даже перестает чувствовать, что когда-то вообще хотел играть. Более того, он даже может стать успешным не в своей роли. Подкинем ему высокую зарплату, высокий лайфстайл, от которого ради гитары отказаться, ну, будет вообще нелогичным. А внутри-то вакуум. Потому что внутренний голос — это не всегда логичный выбор. Это всегда правильный выбор. Правильный для самого себя.